Глава 11. На следующий день после праздников я стирала платье, снова начала свой рассказ Ленка. Когда я бросила камень в Динкино окно, то упала в лужу, и вся перепачкалась. Я стирала платье и все думала, думала про Динку, и вдруг поняла — ненавижу его. Тут мне кровь как бросилась в голову. Я влетела в комнату и стала хватать свои вещи, чтобы уехать. Вот тогда он попляшет. Будет мне письма писать, думала я, а я ему не отвечу. Хоть 10 писем в день, хоть 100, ни за что не отвечу, никогда. А сама носилась по комнате и хватала свои вещи и запихивала в портфель. И вдруг увидела в окно, что в наш сад вошел Димка. Я схватила платье и выбежала в сад, вроде надо его высушить. Ну, в общем, выскочила в сад, вешаю платье, а у самой сердце, знаешь, как прыгало. Димка подошел и остановился позади меня. Я сделала вид, что не слышу, что он стоит и дышит мне в затылок. Наконец, не выдержала и оглянулась. Он стоял передо мной, низко опустив голову. Постоял так и выдавил: «Ты знаешь, кто я?» Я старалась изо всех сил быть спокойной, а главное — независимой, такая гордая и неприступная. А когда он мне сказал: «Ты знаешь, кто я?», то улыбнулась уголком рта. Я же владела собой, хотя на самом деле я совсем не владела. «Кажется, я тебя узнаю. Ты вроде бы Димка Сомов». Медленно отчеканила я, чтобы он не заметил, что у меня голос дрожит. Потом взглянула на него, вижу, он волнуется больше меня. «Если бы ты знала, кто я на самом деле, то не улыбалась бы и не шутила». Он на секунду замолчал, а потом тихо-тихо произнес, одними губами прошептал: «Потому что я подлый, самый подлый трус». «Дедушка!» Ленка схватила Николая Николаевича за руку. Как он это сказал, все лицо у него пошло пятнами, ярко-красными, как будто кто-то его раскрасил красной краской. Он прямо полыхал, а глаза метались, бегали в этом жутком пламени. «Ну, — подумала я, — тебя надо спасать. Ты же погибнешь, ты же сгоришь в этом страшном огне. Ты трус, — говорю я ему. — Никакой ты не трус. Ты же у Вальки собак отбивал. Ты даже Петьки не побоялся. Ты же Маргарите всю правду выложил. А он: нет, нет, нет. Права, Маргарита, я жалкий последний трус. Ты говоришь, я сознался Маргарите. А знаешь почему? Потому что я хотел себе доказать, что ничего не боюсь. А я боюсь. Подраться с кем-нибудь мне не страшно, а вот сказать всем правду я не могу. Подумал, скажу Маргарите, а в кино все выложу ребятам и докажу себе, что я не трус. А когда увидел их, чего-то вдруг испугался. Ну, успокоил себя утром, скажу, в школе. Сразу перед всеми ребятами и перед Маргаритой. И не буду ловчить и выкручиваться. А утром приказ директора. Я опять струсил. Потом, после приказа директора, дождался, когда Маргарита ушла, и снова собрался. Нет, не смог. И потом, когда тебе бойкот объявили, тоже перетрухнул. А вечером с этой медвежьей мордой пришел к ребятам, чтобы им все рассказать, и... Нет, я подлец. Он поднял на меня глаза. «Дедушка, они были полны слез». «Но теперь я всем-всем все скажу», — сказал Димка. «Вот увидишь, ты мне веришь?» «Верю», — ответила я. «А если веришь, потерпи». «Я потерплю. Я им все-все скажу», — продолжал Димка. «Я тебя к ним отведу. Как только ты захочешь, так и отведу. Решишь, и сразу приходи ко мне. Я буду ждать тебя. Придешь?» А я обрадовалась. «Приду, — говорю, — обязательно». И сама дурочка расцвела. Димка подошел ко мне и поцеловал. Представляешь, поцеловал, произнесла Ленка по складам. Ты не удивляешься?
Удивляюсь, быстро ответил Николай Николаевич. Я очень удивляюсь.
Вот и я удивилась. Говорит, что трус, а сам совершает такие отчаянные поступки. Ты мне ответь, должна была я после этого снова поверить в него?
Должна была, сказал Николай Николаевич. И молодец, что поверила. Верить надо до конца.
Когда он меня поцеловал, то я сначала засмеялась, а потом как окаменела. Может быть, я простояла бы так до утра, если бы не раздался крик Вальки.
«Попался, Сомик!» — заорал он. «Наконец-то! Пришел тебе конец! Можно играть похоронный марш! Та-ра-ра-ра-ра!» — завыл он, потом рассмеялся и крикнул. «Всем расскажу, что ты ходишь к Бессольцевой!»
А сам в это время стаскивал с веревки мое платье. Я рванулась к нему, и он отбежал.
«Чучело, привет!» — и помахал моим платьем над головой. «Принесешь медвежью морду, получишь платье!»
«Ну, гад!» — закричал Димка и бросился за Валькой. Тот метнулся к забору, взобрался на него, легнул Димку ногой и спрыгнул на ту сторону.
«Отдай платье!» — крикнул Димка. «А то получишь!» «Плевал я на тебя!» — закричал Валька из-за забора. «Теперь ты у меня попляшешь. Теперь я всем расскажу, как ты около чучела крутился. Ах, простите, извините, поцелуйчик мой примите!» Он снова захохотал и скрылся.
«Не волнуйся», — сказал мне Димка. Он был как в лихорадке. «Я отберу платье. Скоро, сегодня, сейчас же. И всем все скажу. Все, все, всем!» Он сорвался с места. «Подожди!» — закричала я. Димка остановился, а я убежала и принесла ему медвежью морду. «Верни! Я с тобой!» — сказала я. «Нет, я сам!» Он вдруг совсем успокоился. Лицо его стало прежним, давно мне знакомым. «Ты еще там испугаешься!»
«А здорово твой дед снял с меня эту морду!»
«Да, он ловкий!» — сказала я. Мне показалось, что мы с ним не расставались. Что никто не гонял меня по улице, не кричал «чучело и гадина», не пугал медвежьей мордой. «А он знает?» — спросил Димка. «Твой дедушка про меня». «Что ты? Это же наш секрет», — сказала я. По-моему, ему понравился мой ответ. Мы помолчали. «Ну, жди меня», — решился, наконец, Димка. Помахал мне на прощание медвежьей мордой. Получилось смешно. И ушел. Он шел к калитке легкой походкой человека, у которого хорошо на душе, но как будто ничего его не мучает и не тяготит. На меня напал страх. Я подумала, что зря отпустила Димку одного. Ну, думаю, они Димку и забьют. Ну, думаю, достанется ему на орехи. И погнала следом за ним. Димку я не догнала. Перед самым моим носом он нырнул в сарай, где собралась мироновская компания. Я нашла дыру в прогнившей стене и прижалась к ней. Подумала, что Димке без меня сознаться будет легче, а если понадобится, я рядом, тут же прилечу на помощь. Они там были все в сборе и хохотали над Рыжим, прямо катались со смех. Только Миронова с безразличным видом стояла в стороне и думала о чем-то своем. А все из-за чего? Рыжий напялил мое платье, которое стащил Валька, и потешал их. Но им и было весело. Я тоже хихикнула. Всегда смешно, когда мальчишки влезают в девчоночьи платья. А тут я услышала их крики. «Ну ты артист, Рыжий! Точно чучело! Она наша красавица! Рот до ушей, хоть завязочки пришей!» После этого я поняла, что Рыжий-то изображал меня, цеплялся ногой за ногу, падал, крутил головой, вытягивал шею и улыбался, растягивая губы до ушей. «У него здорово похоже получалось», — с грустью сказала Ленка. «Но правда, он настоящий артист».
«Ну, а Димка-то что?» — осторожно спросил Николай Николаевич.
Он давно уже не теребил Ленку, потому что ему было ясно и про Димку, и про Ленку. Он знал, на что можно надеяться, и на что надежда совсем плохая.
и предвидел Димкину жалкую, ничтожную жизнь.
«Димка?» «Ничего», — ответила Ленка. Вошел в сарай и остановился. Он, наверное, в последний раз думал, что он храбрый и что он не испугается.
«Уж чувствую, куда идет дело», — заметил Николай Николаевич и печально покачал головой.
«Ты больше меня не перебивай», — попросила Ленка.
Глаза у нее сузились, как будто она к чему-то присматривалась. «А то мне трудно будет. Скоро уже конец. Ты потерпи и послушай».
Димка вышел вперед. «Держи!» — долетел до меня его срывающийся от волнения голос, и он бросил Вальке медвежью морду. «А ты, рыжий, снимай платье!» Димка стал срывать с рыжего платье, а тот оттолкнул его и крикнул: «Ой, не трогай! Я боюсь щекотки!» Все снова захохотали, потому что рыжий подделался под мой голос. Железная кнопка, не меняя позы и не поворачивая головы в сторону Димки, сказала: «Сомов, чем к рыжему приставать, лучше скажи, где ты был сейчас?» Димка сделал вид, что не слышал вопроса, что он очень увлекся спасением моего платья. Он за это платье хватался, как утопающий за соломинку. «Хватит дурачиться», — говорит, — «чужое платье разорвешь», — и сильно рванул рыжего на себя. «Рыжий, он тебя обижает! Сделай ему больно!» — кривлялся Валька. «Легни его копытом!» Рыжий послушно ударил Димку, а лохматый подскочил к ним сзади, и они вдвоем с рыжим скрутили Димке руки. Валька радостно заржал: «Попался, Сомик! Ух, как хорошо! Ты что же не ответил Мироновой, где ты сейчас был, а? Железная кнопка! Он же тебе не ответил!» «Не желает. Ну скажи, скажи, Сомик, где ты был и что ты там делал?» Он хохотал и заливался. «Ребята, новость первый сорт. Сомик был у чучела». Он завизжал и закрутился на одной ноге, захлебываясь от восторга. «И знаете, что они делали?» «Целовались».
«Целовались?» — заинтересовалась Шмакова.
«С Бессольцевой? Не сочиняй».
«Так наклонился к чучелу», — продолжал Валька, — «и чмок ее в губки».
Он подскочил к Димке. «На два фронта работаешь?»
«Замолчи!» — крикнул Димка и попытался вырваться из рук лохматого. А подлый Валька воспользовался, что Димка беззащитный, и ударил его. «Предатель!» — говорит. Стукнул его еще раз, захохотал ему в лицо и произнес по слогам: «Предатель!»
«Я предатель?» — возмутился Димка.
«Ах ты, шкура, живодер несчастный! Ребята, знаете, чем занимается наш Валька?» «Заткни варежку, трепло!» — перебил его Валька и снова стукнул Димку. «Удобно драться, когда противника держат за руки». Тут Димка озверел. Размотал лохматого и рыжего и саданул Вальку так, что тот пролетел через весь сарай и упал к ногам невозмутимой железной кнопки. Валька здорово струхнул, а когда увидел, что Димка не бросился следом за ним, находчиво протер рукавом куртки туфельку Мироновой и, заглядывая ей преданно в глаза, сказал: «Ты, Сомов, поосторожнее. Нас много, а ты один. Верно, ребята? Мы из тебя, знаешь, что сделаем? Котлетку».
«Точно, котлетку», — сказал лохматый и сделал шаг к Димке.
«Конечно, котлетку», — подхватил рыжий.
Сначала они втроем наступали на Димку, а потом к ним и Попов присоединился. Ему Шмакова приказала. «Представляешь, четверо на одного». Я рванулась к нему на помощь. «Именно из-за этого я здесь, и выходит, не зря». А Димка схватил здоровенный шест и, размахивая им, крикнул: «Ну, подходите! Ну, попробуйте!» Я от радости запрыгала. Думаю, пока моя помощь Димке не нужна, вон он как с ними расправился. Знаешь, дедушка, как я тогда обрадовалась. Димка стал прежним. Ты бы видел их лица. Он поднял палку над головой и крикнул: «Ну, подходи!» А они боятся, не с места. А он стоит с палкой, как будто у него в руках меч. «Ну, попробуйте!»
Ленка звонко рассмеялась. Лицо ее неожиданно расцвело, глаза заискрились, и Николай Николаевич, глядя на Ленку, улыбнулся. Да чего же она прекрасна! Как она умеет сильно любить, и как умеет даже в падшем человеке заметить мгновение его величия! «Димка стал наступать на них», — продолжала Ленка. «Наступал, наступал, а они пятились, пятились, и Димка оказался перед железной кнопкой. Она загородила ему дорогу». «Отдай палку», — приказала Миронова. «Герои», — презрительно сказал Димка, — «спрятались за девчонку». Он бросил палку к ногам железной кнопки. Валька подскочила, на всякий случай тут же схватил ее. И в это время между Мироновой и Димкой произошел разговор, который я никогда не забуду, который решил все. Ну, не вообще, а для меня все. Понимаешь? «Ты что у нее делал?» — спросила Миронова. «Что хотел, то и делал», — ответил Димка. «Скажите, какой храбрец!» — вмешался Валька. Он вертел палкой и кружился позади Димки. «Ты пожалел ее?» — продолжала свой вопрос Миронова. «Предположим, пожалел». А Миронова ему: «Эх ты, хлюпик!» Жестко так, жестко сказала и с отвращением отвернулась от него. И тут Димка набрался, наконец, храбрости. «Ну а если это сделала не она?» Миронова его добила. «Манная ты каша с киселем!» И коротко засмеялась, как щелкнула кнутом. Димка сорвался со своего голоса и бухнул: «Ну а если это сделал я?» И с вызовом улыбнулся, оглядывая всех. «Ты?» Впервые за все это время железная кнопка явно удивилась и внимательно посмотрела на Димку. «Это уже любопытно!» Они сразу на него набросились, окружили, затанцевали вокруг, запрыгали. Валька заорал с восторгом: «А вдруг правда он?» А Шмакова: «А что, вполне возможно!» И Попов: «И еще как!» А Лохматый: «Тогда нам тебя жаль!» А Рыжий: «Вот будет подарочек главному хирургу, товарищу Сомову!» И эта дурочка Бессольцева его покрывала, догадалась железная кнопка. Наступила тишина. Все молча смотрели на Димку. Он как-то криво ухмыльнулся. Его лицо меня испугало. Может быть, он еще сам не знал, что он сделает в следующий момент, а лицо уже стало как в классе, когда глаза у него побелели от страха. «И пошутить, — говорит, — нельзя». А сам засуетился, заулыбался. «Шуток не понимаете?» Миронова и не понимала таких шуток. «Ты мне в глаза, — говорит, — в глаза смотри!» Димка оттолкнул ее. Он не захотел смотреть ей в глаза. «Отстань! Я же сказал, это шутка!» Он неестественно рассмеялся. «Шутка!» И вдруг весело подмигнул всем. А меня как обухом по голове. Он подмигнул им. Все поплыло перед глазами, и голова закружилась. Железная кнопка кричала свое: «Ты мне в глаза смотри!» Лохматый сжал Димкину голову ладонями, чтобы он ею не вертел, чтобы железная кнопка могла заглянуть ему в глаза. А все старались перекричать друг друга: «Ты пульс! Пульс Миронова у него послушай!» «Попался, Димочка!» — сказала Шмакова. «Теперь выкручивайся!» И вдруг они все одновременно пошли на Димку. Я бросилась в сарай, чтобы он увидел меня, чтобы не боялся, что он один. Я даже про подмигивание его в тот момент забыла. Они его прижали к стене. Мне его не было видно, только долетал из свалки его захлебывающийся голос: «Вы обалдели! Я решил помочь Бессольцевой! Ее жалко! Вы что, не люди?» Я кусалась, царапалась, пока не добралась до него. Думала, что еще не пропал, разжалел меня. Я дралась и вопила: «Пустите меня, пустите!»
Смотрите, чучело! Почему-то шепотом произнес Рыжий. Сама пришла?
Сама,
сказала я. И не боишься? Спросил Лохматый.
Не боюсь.
Я повернулась к Димке, улыбнулась ему и сказала.
Я не могла больше тебя ждать, вот и пришла.
Димка молчал. Я ему улыбалась, чтобы подбодрить его. Улыбалась до тех пор, пока он тоже не разжал губ. Жалко так улыбнулся, но все-таки. Валька захохотал. «По-моему, они объясняются в дружбе». «Подожди, Валька», — сказала железная кнопка. «Бессольцева, ты зачем к нам пришла?»
Я ей не ответила. Не хотела ничего сама говорить, хотела, чтобы Димка... Но Димка продолжал молчать.
«Давайте устроим и мощную ставку», — предложила находчивая Шмакова. «Это же очень интересно». «Бессольцева», — начала железная кнопка. «Так кто же из вас предатель?» Она перевела взгляд с меня на Димку, потом с Димки на меня. «Ты или Сомов?» Я посмотрела на Димку и сказала, «Конечно, я».
«Ребята!» — заорал Рыжий. «Она прибежала просить прощения. Я догадался, я умный». «Допекли!» — понеслось с разных сторон. «Наконец-то!»
«Так я и думала», — сказала железная кнопка.
«Сомов ее пожалел. Я же говорила, он хлюпик».
Она повернулась ко мне. Лицо ее запылало справедливым гневом.
«Ну что же ты молчишь? Падай на колени. Кайся, а мы послушаем. Может быть, ты нас так разжалобишь, что и мы тебя простим».
Я подождала, пока она замолчала, и сказал Рыжему: «Снимай платье». «Пожалуйста», — заторопился Рыжий. Он снял платье и протянул мне. «На!» А когда я хотела его взять, кинул через мою голову Лохматому. Ничего не понимая, я бросилась к Лохматому, а он подразнил меня платьем, покрутил им перед моим носом и перекинул Вальке, и понеслось по кругу. Валька Шмаковой, Шмакова Попову, тот еще кому-то, и каждый дразнил меня. «Быстрей, быстрей!» Мне стало жарко. Я носилась, как угорела, и прыгала, и хватала их за руки, но платье перехватить не могла. «Быстрее, еще быстрее!» Передо мной мелькал круг из их лиц, а я носилась в нем, точно белка в колесе. Мне бы надо остановиться и уйти. Наплевать на это платье и на них, на всех наплевать. Но я, как последняя дурочка, металась между ними, старалась их победить не ради себя, ради Димки. И вдруг кто-то из круга бросил платье Димке, и тот поймал его. Я почувствовала, как все они напряженно затихли. Миронова сказала: «Вот вам и очная ставка. Наконец-то мы узнаем всю правду». Я подошла к Димке, протянула руку за платьем и улыбнулась ему. «Ну, пошли, поговоришь с ними в другой раз». Он не двигался с места. И платье мне не отдал, но улыбнулся в ответ. И я ему еще раз улыбнулась, а руку все время держала протянутой. Так мы стояли и улыбались друг другу. И вдруг... Он швырнул платье через мою голову. Я совсем растерялась. Просто не поняла, что произошло. Открыла рот с глупой своей улыбочкой и следила, как мое платье, совершив точно намеченную траекторию полета, упало в руки самой железной кнопки. «Ура!» — заорали все. «Молодец, Сомов!» — похвалила его железная кнопка. И тут... Я ударила Димку по лицу. «Дедушка, я ударила Димку по лицу вот этой рукой!» Ленка протянула руку Николаю Николаевичу. «А лицо, когда по нему бьешь, мягкое и теплое. Я до сих пор помню его на своей ладони.
как будто держишь в руке бьющуюся птицу.
В горестном и немом удивлении смотрела Ленка на свою руку, и тело ее вздрагивало от каких-то невидимых ударов, причинявших ей глубоко внутри острую, живую боль. Николаю Николаевичу стало нестерпимо стыдно. Ведь он тоже ударил. И кого? Ленку. Ведь всякому было понятно, что картину она не продаст. Тоже сорвался. «Ты меня, Елена, прости», — Николай Николаевич дотронулся до щеки. «Никогда никого не бил. Твоего отца вырастил, пальцем не тронул. Он показал на стену, увешанные картинами. И все из-за этого», — виновато улыбнулся. «А ты будь милосердна к падшему».
«А я тебя уже давно простила», — сказала Ленка.
И Николай Николаевич сокрушенно подумал, что даже на старости лет вполне разумный человек вроде него совершает непоправимые ошибки.
«Сжечь ее на костре!» — закричал Рыжий. «Хватайте ее!» — приказала железная кнопка. «И тащите в сад!» — она размахивала моим платьем. «Ждите нас там, мы скоро!» Мальчишки набросились на меня. «За ноги ее!» — орал Валька. «За ноги!» Они повалили меня и схватили за ноги и за руки. Я легалась и дрыгалась изо всех сил, но они меня скрутили и вытащили в сад. Железная кнопка и Шмакова выволокли чучело, укрепленное на длинной палке. Следом за ними вышел Димка и стал в стороне. Чучело было в моем платье, с моими глазами, с моим ртом до ушей. Ноги сделаны из чулок, набитых соломой. Вместо волос торчала пакля и какие-то перышки. На шее у меня, то есть у чучела, болталась дощечка со словами: «Чучело — предатель».
Ленка замолчала и как-то вся угасла. Николай Николаевич понял, что наступил предел ее рассказа и предел ее сил.
«А они веселились вокруг чучела», — сказала Ленка. «Прыгали и хохотали. Ух, наша красавица дождалась! Я придумала!» Шмакова от радости запрыгала. «Пусть Димка подожжет костер!» После этих слов Шмаковой я совсем перестала бояться. Я подумала, если Димка подожжет, то, может быть, я просто умру. А Валька в это время, он повсюду успевал первым, воткнул чучело в землю и насыпал вокруг него хворост. «У меня спичек нет», — тихо сказал Димка.
«Зато у меня есть!» — Лохматый всунул Димке в руку спички и подтолкнул его к чучелу.
Димка стоял около чучела, низко опустив голову. Я замерла, ждала в последний раз. Ну, думала, он сейчас оглянется и скажет: «Ребята, Ленка ни в чем не виновата, все я!»
«Поджигай!» — приказала железная кнопка.
Я не выдержала и закричала: «Димка! Не надо, Димка!» А он по-прежнему стоял около чучела. Мне была видна его спина. Он ссутулился и казался каким-то маленьким. Может быть, потому что чучело было на длинной палке. Только он был маленький и некрепкий.
«Ну, Сомов, — сказала железная кнопка, — иди же, наконец, до конца!»
Димка упал на колени и так низко опустил голову, что у него торчали одни плечи, а головы совсем не было видно. Получился какой-то безголовый поджигатель. Он чиркнул спичкой, и пламя огня выросло над его плечами. Потом вскочил и торопливо отбежал в сторону.
Они подтащили меня вплотную к огню. Я, не отрываясь, смотрела на пламя костра. Дедушка, я почувствовала тогда, как этот огонь охватил меня, как он жжет, печет и кусает, хотя до меня доходили только волны его тепла. Я закричала. Я так закричала, что они от неожиданности выпустили меня. Когда они меня выпустили, я бросилась к костру и стала расшвыривать его ногами. Хватала горящие сучья руками. Мне не хотелось, чтобы чучело сгорело. Мне почему-то этого страшно не хотелось. Первым опомнился Димка. «Ты что, очумел?» Он схватил меня за руку и старался оттащить от огня. «Это же шутка! Ты что, шуток не понимаешь?» Я сильно стала. Легко его победил. Так толкнуло, что он полетел вверх тормашками, только пятки сверкнули к небу. А сама вырвала из огня чучело и стала им размахивать над головой, наступая на всех. Чучело уже прихватилось огнем. От него летели в разные стороны искры, и все они испуганно шарахались от этих искр. «Куртку сожжешь!» — запищала Шмакова. «Будешь отвечать!» «Она тронулась!» — крикнул Рыжий и бросился от меня наутек. А другие кричали: «Так ей надо, предатель! Вот чумовая! Братцы, по домам!» Они разбежались. А я так закружилась, разгоняя их, что никак не могла остановиться, пока не упала. Рядом со мной лежала чучело. Оно было опаленное, трепещущее на ветру и от этого как живое. Сначала я лежала с закрытыми глазами. Потом почувствовала, что пахнет паленым, открыла глаза. У чучела дымилось платье. Я прихлопнула тлеющий подол рукой и снова откинулась на траву. Потом до меня долетел голос железной кнопки. «Ты что, остановился?» — спросила она кого-то. «Тебе опять ее жалко?» Я подняла голову и увидела Миронову и Димку. Помню, в этот момент мне показалось, что я сижу в глубоком-глубоком колодце, а Миронова говорит где-то над моей головой. Голос у нее был резкий и больно ударял по ушам. «Все-таки, — говорит, — ты малодушный человек. Она же предатель, понимать это надо!» Послышался хруст веток, удаляющиеся шаги, и наступила тишина. Не знаю, сколько я так пролежал. Может, час, а может, и минуту. Только я почувствовала, что кто-то следит за мной. Я оглянулась и снова увидела в зарослях Димку. Он отвел в сторону кустарник, за которым прятался, и медленно пошел ко мне. «Дедушка, знаешь, — сказала Ленка печальным голосом, — я пришла на костер одним человеком, а встала с земли навстречу Димке совсем другим. Вот тогда-то я подумала, что моя жизнь кончилась».
«А Димка-то что?» — еле слышно прошептал Николай Николаевич.
«А Димка объяснил мне, как все было и как будет дальше. Я им сказал, — говорит, — что это я, а они не поверили. Ты же слышала. По-моему, я ему что-то ответила, а может, и ничего, не помню. А он теперь мне поверит. Вот увидишь. Я не отступлю, пока они мне не поверят». Он был такой, как всегда. Но точно ничего не произошло. Стоял передо мной аккуратный, чистенький, от костра раскраснелся. Говорил, говорил про поверит и не поверит, про то, что они привыкнут к этому и все поймут. А я слушала его, слушала. Потом улыбнулась. Теперь понимаю, почему от неловкости и стыда за него. А он, когда увидел, что я улыбаюсь, еще больше осмелел. Голос его окреп и уже звенел. улетал вверх вместе с искрами затухающего костра. Того самого костра, который он только что поджигал, чтобы так предать и унизить меня. «Они будут валяться у тебя в ногах», — говорил он. «Я заставлю их это сделать». Я начала снимать платье с чучела. Оно было прожжено в нескольких местах. Когда я стаскивала его, то обожглась. Не заметила, что солома под платьем все еще тлела. Я крикнула от боли. Видик у меня был, наверное, жалкий, потому что Димка так расхрабрился, что протянул руку и дотронулся до моей щеки. «У тебя кровь!» Я отскочила от него, как ужаленная. «Нет, не трогай меня, не смей!»
«Ну, и правильно сделала», — сказал Николай Николаевич. «Я бы на твоем месте тоже больше ему не поверил».
«Дедушка, я подумала, почувствовала, что если он до меня дотронется, то это будет так больно, как огнем. Не могла я больше с ним стоять ни одной минуты и не знала, куда мне идти, и не хотела никого видеть. Пошла через кусты к реке, нашла старую перевернутую лодку, забралась под нее и долго сидела там на холодном и мокром песке».
«Плакала?» — спросил Николай Николаевич. Ленка ничего не ответила. «А я тогда все оббегал. Думал, куда пропала девка?»
«Я слышала, как ты меня звал, но я не могла вылезти. Может, я оттуда никогда бы не вылезла, если бы ко мне не вползла какая-то собачонка. Жалкая такая, хуже меня. Она стала лизать мне руки, и я поняла, что она голодная. Вот и вылезла. Привела домой и покормила.